Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о первом послании апостола Павла Тимофею. В главе 6, стих 12 он говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван. Исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Здесь мы призваны вести доброе сражение веры. А из этого вытекает, что есть и плохое подвязание, плохой подвиг веры. Это значит, что другая возможность вести жизнь веры. Вера поэтому и называется подвигом, что она направлена против естественного существа человека, против старого Адама. Наше естественное существо помечено неверием. К этому мы имеем доказательство. В 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что Святой Дух обличит мир о грехе, а именно о грехе, что не верует в Меня. Неверие является первородным грехом, ядром всех грехов. Самый великий грех – это неверие. В послании к римлянам Павел по этому поводу сказал, что Бог всех заключил в неверии, чтобы всех помиловать. Мы видим, что естественный человек или природный человек – это павший в грех человек. Он сам по себе вообще не может верить. Поэтому мы имеем знакомое в Писании место в Ефесянах глава 2 стих 8, который мы постоянно цитируем. Но мы еще раз прочтем его, чтобы оно крепче в нас запечатлелось. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Вера – это Божий дар. Естественный человек, человек, который лежит в грехе, не может веровать. Поэтому людям, которых согласно Римлян 8:29-30, Господь предузнал до основания мира, что они могут уверовать при своей жизни, слышать Евангелие и готовы принять его в сердце, только таким людям Господь Иисус ложит в руку определенную спасающую веру. Так что они должны только ухватить ее. Это и есть вера. Бог дает людям эту веру, если сердце человека находится в таком состоянии, что он готов считаться с Божьей волей. Неверие в своей основе есть отклонение признания Бога, что Он есть и что Он действительно Бог. В райском саду в Эдеме человек хотел сделаться подобным Богу. Это было желание его сердца, которое сатана ему красиво обрисовал. Поэтому человек стал непослушен Богу. Он поставил себя в центр. Он хотел сам быть Богом себе. Это есть состояние неверия. На основании свободной воли перед падением в грех человеку дана была возможность выбрать неверие, не оставлять Бога в центре, не давать Богу возможности быть Богом. Теперь это и есть состояние человека греха. После того, как Адам пал в грех, каждый человек находится в таком состоянии, о чем читаем в Римлянах 5 стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, так как в нем, в этом, в Адаме, все согрешили». В своем внутреннем стремлении человек ставит себя в центр, сам хочет быть масштабом, сам хочет утверждать, как будет протекать его жизнь и решать, какой должна быть его жизнь. Он ставит себя в центр и не желает быть зависимым от Бога. Это мы также видим, читая Иоанна 8:44, где Господь Иисус говорит фарисеям: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи». Он лжец и отец лжи. В этом тексте Святой Дух осветил нам основной принцип и истину Библии. Это такие важные высказывания Библии, о которых мы могли бы здесь очень многое сказать. Но сейчас я хочу это только подчеркнуть. И это очень важно сделать в этом месте, на этом высказывании особое ударение сделать. В сатане, как в Божьем творении, никогда не было истины, потому что Бог есть истина. Поэтому и в творении, которое живет независимо от Бога, могла быть только ложь, потому что только Бог есть истина. Без связи с Богом, без подчинения Богу, мы находимся под господством лжи. Мы сами ложь. Проявление себя является своеволием. Проявление своеволия можно так охарактеризовать. Я хочу так, как я хочу, а не так, как хочет другой. В конце концов, именно это и есть то, на чем основано неверие. Своеволие, то есть ударение на свое личное, можно еще назвать автономией, что принадлежит к неверию. Поэтому оно является борьбой против веры. Это борьба в изменении образа мыслей. При изменении образа мыслей я должен в конечном итоге быть готов оставить мой собственный эпицентр и поставить в центр Бога. Мы имеем это в некоторых картинах на выставках для детей, когда хотим показать трон. На троне сидит наше «я», собственной персоной. Это состояние естественного человека. Там на троне сидит эгоизм. «Я», мое собственное. Но когда человек покается, тогда этот трон очищается, и на этот трон приходит Господь Иисус. Тогда Он господствует в жизни человека. Но это стоит великой борьбы. И мы знаем, как это тяжело. Сделать что-то рекомендуемое словом, чего не желает наша плоть. Подумаем об уличном движении. Если автострада свободна и стоит знак скорости 100 км/ч, тогда у нас появляется мысль: «Но ведь автострада свободна, нет никаких препятствий». В таких случаях приходит искушение ехать быстрее. Мы все знаем, что это не так просто. Знаем, что правила дорожного движения невозможно сравнивать с Божьим порядком. И тем не менее, выполнение правил дорожного движения относится к послушанию Богу, который дал эти правила через соответствующую власть. Согласно Римлян 13, мы должны выполнять государственные законы и правила уличного движения. Это только пример, чтобы мы видели, как трудно нам выполнять эти простые вещи. Если масштабом поставим самих себя, и когда на троне сидит не Бог, Святой Дух предупреждает нас об изменении мысли. Когда наше «я» сидит на троне, это ненормально, и это ведет к погибели, потому что без Бога нет будущего. Без Бога или при удалении человека от Бога нет жизни, нет смысла жизни, остается вечное проклятие. Так говорит Библия. Борьба с силами греха. Эти силы греха или тайна беззакония исходят из того изменения, какое человек познал через грехопадение Адама. Иисус говорит: «Вы хотите исполнять дела дьявола». Почему? Потому что через грехопадение в человеке, как в Божьем творении, произошли изменения. Человек был создан по подобию Бога в чистоте, но он утратил это подобие и через грехопадение изменился в подобие дьявола. Это очень серьезные слова. Мы не можем себе до конца представить состояние нашего извращения. Мы склонны думать о себе хорошо. Неспасенный человек думает высоко о своей морали. Он же ничего злого не делает. Он никого не убивает. Но это идет намного глубже. Мы видим это в Нагорной проповеди, что убийство начинается уже в то мгновение, когда мы на кого-то гневаемся. Наши действия в мыслях Господь Иисус ставит наравне с убийством. мы видим, как глубоко идет наша развращенность. Что касается нашего естественного человека и нашей плоти, то Господь Иисус не зря говорит, что мы желаем исполнять дела дьявола. Это борьба, борьба веры, борьба до смерти, и она нужна. В этом вопросе Господь Иисус является для нас примером. В Гефсиманском саду мы видим нашего Господа Иисуса в этой борьбе. Об этом мы читаем в Луке 22:44. Для нас это является очень важным местом, на котором мы можем учиться и должны учиться. Что значит «и, находясь в борении, прилежнее молился»? Это значит, что воле своего Небесного Отца Господь Иисус должен был сказать «да» и идти на крест. Это был очень тяжелый путь. Это было не так просто сказать «я жертвую мою жизнь». Нет, это была страшная смерть. Господь Иисус знал, что Он Бог, что Он Сын Божий, и знал обо всем, что на Него сейчас надвигается огромная гора греха всего мира. Поэтому в нем происходила эта смертельная борьба. Обратим внимание на тот факт, что Господь Иисус был безгрешным человеком, а не таким грешником, как мы. Он находился в таком состоянии, как Адам, до грехопадения, поэтому Он принял на Себя эту смертельную борьбу только для того, чтобы подчинить Свою волю воле Небесного Отца. Мы видим, как тяжело добровольно и без борьбы подчинить свою волю, свое желание чужой воле. Господь Иисус это совершил, потому что Он прилежно и усиленно молился. Это означает, что Он находился в тесной связи с Небесным Отцом. Он искал максимальную Божью близость. Это был путь, на котором Он мог выиграть эту победу. Это и есть тот путь, где можно выиграть хорошую борьбу веры, искать совершенную близость с Богом. Только при такой тесной связи с Господом мы можем победить силы греха. Для некоторых людей даже сам процесс покаяния является острой борьбой. Даже покаяние. Я знаю такой случай, когда человек не мог покаяться, не мог произнести имя Иисус. И он просил братьев в собрании, молитесь вместе со мной, и тогда победа, победа была. Но Господь Иисус желает каждому кающемуся, каждому дитю Божию дать победу. Не только кающемуся, но и детям Божьим. Если даже все во мне восстает против желания покаяться, но если я имею откровенное сердце, то я все равно могу сказать, Господь Иисус, если мой старый Адам всеми силами противится, то я все равно хочу покаяться. Это не зависит от моих чувств, от того, как я думаю. Как бы этого избежать или каким бы образом закончить? Нет, нет, тут дело состоит в том, что я должен прекратить своим пониманием утвердить свою или утверждать свою волю. Но Господь дает нам в этом шаге свободную волю. Воля не является чувством. Воля – это такое дело, где я, благодаря пониманию, решусь на что-то. И так каждый человек может покаяться в тот момент, когда Бог говорит к нему и положит ему в распростертые руки веру. Не существует извинения, если кто-то говорит, что он не может покаяться. Нет, это дело желания. Вспомним о том гадарянине, о том одержимом из Гадары. Когда Иисус проходил мимо, он подбежал к нему и пал ниц. Едва он упал, как тут же заговорили духи, которые в нем были, и сказали Господу Иисусу, «Что тебе до нас?» Но эти духи не могли одержимому помешать прийти к Иисусу и выразить при этом его желание. Сознание своей гибельности и наличие желания спастись было достаточным, поэтому Господь Иисус принял его и спас. Мы видим, что добрый подвиг веры – это борьба за наше желание, за решительность с нашей стороны идти наш путь с Господом. Другими словами говоря, дать возможность Господу остаться с нами. И если в нас все восстает, тогда мы можем искать близости с Господом, чтобы укрепить, соответственно, силы против того, что восстает. Если я настойчиво приближаюсь к Господу, я могу покаяться, несмотря ни на какие противодействия во мне. Итак, мы видим, что решительность в борьбе веры за Господа является ключом к победе в этой борьбе. Наша решимость за Господа и против греха имеет исходный пункт в нашем желании и является ключом к победной жизни веры. А теперь последует очень важный вывод, и это распространяется не только на покаяние. При покаянии мы можем ясно осознавать, нам нужен Господь, мы должны покаяться, и мы хотим этого, мы должны прекратить жизнь в грехе. Это принципиальное решение. Оно нисходит при покаянии. Но мы все знаем, если мы затем идем наш путь с Господом после покаяния, то мы должны постоянно проявлять твердость. Тогда Святой Дух напоминает нам о тех действиях, которые Господь Иисус хочет видеть в нашей жизни. На этом пути каждому будет персонально показано, какие препятствия стоят на пути сближения с Господом, чтобы и здесь победить. Нужна твердость, потому что и после покаяния борьба продолжается, и для этого мы должны быть добрыми воинами веры, а не плохими. Это значит, нужна та твердость, которая была при покаянии, то есть великое желание остаться с Господом. В этой же решимости, как говорит к нам Святой Дух, мы нуждаемся и дальше в нашей жизни веры, чтобы мы не дали увести себя от цели, от следования за Господом. Святой Дух показывает нам также, какую жертву Господь от нас ожидает. Мы же сами возвели Бога на трон нашего сердца и сбросили с трона наше «я», нашу автономность, принимать самостоятельные решения. В каждом вопросе нашей жизни, в котором Господь к нам обращается, мы теперь призваны проявлять наше послушание. Прекрасным примером для такого послушания является Тимофей, которому было сказано, что он должен держаться вечной жизни, чему он и призван. Здесь не имеется в виду, что через свое воинствование в вере он должен заработать вечную жизнь. Нет, он был уже к этому призван, уже спасен, когда он покаялся. Когда он пришел к вере, то он уже имел в себе вечную жизнь, но он должен был держаться той вечной жизни, которая в нем уже была. Что это значит? Это ничто иное, как хождение по духу, выраженное другими словами. Это вечная жизнь, которую мы имеем в Господе и которая объединяет нас с Богом. Вечная жизнь. Что означает это? Об этом говорит Господь Иисус в Иоанна 17, стих 3. «Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Это есть жизнь вечная. Я хотел бы также сказать, в чем состоит жизнь вечная. О себе Бог дал нам сообщение в Матфея 11:27. «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына». Это обоюдное знание означает ничто иное, как только любящее признание одного другим. Эти личности Божества, Отец и Сын, признают друг друга в любви и в общении друг с другом. Итак, хождением в Духе, выражаясь другими словами, означает иметь общение с Богом и это общение поддерживать. Об этом же говорит Иоанн в своем первом послании. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение – Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 1 Иоанна 1, стих 3. Истинное общение проявляется не там, где верующие где-нибудь имеют общение друг с другом, но прежде всего там, где есть общение с отцом и сыном. Когда много людей, живущих в общении с Богом, имеют общение друг с другом, тогда они имеют истинное общение. И среди верующих бывает такое общение, которое не является общением с Богом. Если двое верующих рассуждают о третьем и говорят о нем плохое, тогда у них нет общения с Богом. Тогда это, можно сказать, собрание сплетников. Таких собраний Бог не желает, не терпит, но Он желает видеть такие собрания, которые основаны на Нем, и члены которых действуют согласованно, ибо мы в этом общении заключены в Господе. Мы принадлежим к Божьей семье. Мы стали причастником Божьего естества. Мы дети Божьи. И Бог хочет нас включить в это общение. Только в таком общении мы можем быть добрыми воинами веры. Мы не можем сражаться добрым подвигом веры, если возьмем лист бумаги, поставим вопросы и станем спрашивать, что можно делать, а чего нельзя. В театр сходить? Нет. Кино? Нет. На футбол и так далее. Составим себе подобные вопросы и ответы и вообразим, что мы стали добрыми воинами веры. Так не пойдет, потому что здесь заложена неправильная движущая сила. Здесь движущая сила — наша плоть. Либо я попытаюсь служить Богу через исполнение заповедей, либо посредством отклонения каких-нибудь дел. Все это произойдет не из моего общения с Богом. Общение с Богом — это общение, на основании которого я могу познавать себя. Бог возлюбил нас прежде и познал до основания мира нас, а мы познали, что Бог любит нас. И когда мы на этой любви обильной связи с Богом строим нашу жизнь веры, тогда имеем движущую силу, которая нам необходима против грехов, движущую силу, которая дает нам победу в воинствовании веры. Нам не поможет никакая попытка что-то сдерживать внешне, стараться хорошо себя вести в зависимости от положения дела. Но нужно искать источник нашей жизни веры, искать общение с Богом. Это является хождением в Духе. Благодаря этому побуждению, благодаря этой движущей силе, мы можем иметь победы в нашей жизни веры. Мы можем быть воинами веры. Сердце должно быть связано с Богом. Все во мне должно быть связано с Богом, а не вращаться вокруг меня, мотивируя тем, что я хочу быть спасен и не хочу погибнуть, я могу служить Богу и сказать: «Итак, я делаю то, что крайне необходимо, чтобы я не впал в грубые грехи. А вообще Бог меня не интересует. И если кто-то с таким мышлением совершит молитву покаяния, то точно не получит рождение свыше, потому что отсутствует честность, решимость, откровенность. Должен быть, конечно, повод, чтобы Бога ставить на первое место. Но тогда я должен Бога искать как Бога, стараться войти в общение с Ним. Но если мы это делаем иначе, то все наши старания будут напрасны, и все пойдет в кривь и в кость. Тогда наше доброе воинствование веры будет плохой борьбой, а, возможно, вообще лицемерием. Если имеется налицо правильная основа, чтобы искать общение с Богом, то отдельные принципы послушания легко постичь. О Тимофее было сказано, что он исповедал доброе исповедание. Что это за доброе исповедание? Что это такое? Мы спрашиваем себя совершенно здраво. Поэтому, чтобы лучше понять этот факт, нужно этот текст прочитать в Библии, исследовать, как он там написан, и выяснить, когда дается исповедание перед свидетелями. Когда верующий дает доброе исповедание перед свидетелями, при крещении он исповедует открыто, что Иисус за него умер, что и он желает в духе с ним умереть и воскреснуть. Итак, это и есть то самое место, и другого такого не может быть. при крещении присутствуют свидетели. Следовательно, Тимофей исповедал доброе исповедание при своем крещении. Мы имеем при этом еще одно доказательство, что в жизни веры первый шаг послушания после того, как человек покаялся, есть крещение. Это есть первое ясное указание. Павлу также было сказано: «Встань и крестись». Эфиоплянин спросил сам: «Что препятствует мне креститься?» Он познал это сразу. Итак, первый шаг послушания — это крещение. А как быть с детокрещением? Ребенок новорожденный, он не может быть непослушным, потому что он всего несколько дней как родился, и при этом у него нет самосознания, значит, не может быть непослушания. Не может быть и послушания. Детокрещение никогда не имелось в виду. Библия ничего не говорит о детокрещении. Она говорит только о крещении по вере, как о первом шаге послушания верующего. В конце концов, о следовании по вере. Если при крещении не все соответствует, я сказал бы, если кто имеет проблемы по отношению к крещению, тогда это уже плохое начало во всей жизни веры. Итак, первый шаг послушания в жизни веры – это крещение, которое совершается не с целью участвовать в вечере. Крещение, как говорит Петр, является обещанием доброй совести перед Богом. Это мы найдем в первом послании Петра 3. Петр говорит, что Ной, благодаря своему послушанию Богу, обрел благодать и спас род людской. Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Здесь крещение символизирует погребение и воскресение. В крещении скрыта сила, показывающая собой отношение к воскресению. Я исповедую, что умер со Христом, воскрес и жажду этим иметь чистую совесть перед Богом. А что это такое, жаждать перед Богом чистой совести? Что это такое? Это я вам скажу совершенно просто. Если я не хочу принимать крещение, я имею основание иметь плохую совесть. А крещенные стремятся иметь перед Богом чистую совесть. Это очень просто. Петр объясняет это очень ясно иудеям, которым пишет свое послание. Это нечто другое, чем омовение, которое они знали из Ветхого Завета. Крещение и омовение в греческом языке имеют, правда, то же самое слово, но омовение, которое совершали в Ветхом Завете, было внешним обрядом, совершаемым на плоти. Например, если кто-то дотронулся до покойника или еще до чего-нибудь нечистого. А поскольку мы служим в духе, это внешнее очищение не играет никакой роли. А при совершении крещения главным фактором является то, что мы с чистой совестью через послушание являемся пред Господом. Это и является главным тенором этого места в послании к Римлянам 10, стих 10, где говорится: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Через веру мы становимся праведными. А если я в вере приду к Иисусу Христу и исповедую перед Ним свои грехи, приму Его как моего личного Спасителя, тогда я буду спасен для жизни вечной. Тогда моя душа спасена. Здесь речь идет об исповедании ко спасению. А теперь мы должны знать, что, собственно, означает слово «исповедание». Это мы должны знать. При этом не имеется в виду, что я устами должен что-то сказать, что касается веры. По-гречески это слово называется «гомолегаин», что означает «говорить сразу». Это означает, что не только моя речь, но и вся моя жизнь должна согласовываться с Божьей истиной, которой я обязан. И если моя жизнь с этим не согласовывается, если я живу в грехах, если моя жизнь проходит вне Божьей воли, то тогда это не является исповеданием. И только если я познаю эту истину, то моя жизнь согласована с Божьей волей. Тогда я имею связь с духовным благословением, тогда я имею связь ко спасению. Как выглядит послушание Божьей воли? Посмотрим практически. Общение с Богом, что в конце концов есть сила, которая и поддерживает воинствование веры, предполагает, что я действительно ищу близости с Богом. Как я могу искать Божьей близости? Ни в коем случае не могу искать близость с Богом в том, что я буду искать Его в мистике, чтобы получить какие-то сверхъестественные переживания, ощущения. Такое бывает. Люди это пробовали. В средневековье были так называемые мистики. Они пытались через духовные упражнения достичь общения с Богом. Это наверняка является неверным путем. Это то же самое, что современные аутогенные упражнения или медитации. В этом случае я приду к совершенно противоположному. Это именно так, если я попытаюсь достичь Божьей близости через сверхъестественные опыты. Есть круги людей, которые пытаются познать Бога такими путями, чтобы затем выдающий себя за Святого Духа, то есть демон, мог из этих людей говорить языками, чтобы они имели еще какие-нибудь душещипательные чувства. В отношении общения с Господом эти мистические явления не имеют никакой связи. Это не характеризует общение с Господом. Общение с Господом я имею только в двух случаях. Только в двух случаях имею общение с Господом. Первое. Через Слово Божье, которое есть сам Иисус, и через молитву. Общение с Господом в Слове является безусловным к исполнению. Почему? Через Слово я слушаю, что Бог хочет мне сказать. Господь Иисус вставал рано утром, удалялся на гору, чтобы искать близость с Небесным Отцом. В Ветхом Завете читаем такие слова. Исаия 50, стих 4. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Это значит, что слушание стоит в центре всего. Я должен искать Бога в познавании, чтобы я мог понять Его волю, которую Он открывает мне через Свое Слово. Через Его Слово я могу приблизиться к Нему, потому что через Слово я знакомлюсь с Богом. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 15, стих 34, «Некоторые из вас не знают Бога». Эти некоторые составляют сегодня основные массы верующих, к сожалению. Библия сообщает нам очень много о Боге, о Его существе, о Его мышлении, о Его воле. Но ужасен тот факт, какие незнания о Слове Божьем мы наблюдаем среди верующих. Среди людей существует ложное мнение о том, что Библия – это дело для нескольких человек, которые идут в библейскую школу, там учатся кое-чему, как вроде в профессиональной школе, немногому учатся, но это не для простого верующего, так думают некоторые. Это величайшее заблуждение. Если я мало обучен Слову Божьему, то я, исходя из этого, имею о нем также очень скромное представление, а как следствие и ограниченное общение с Ним. Мое общение с Богом будет так глубоко и крепко, как хорошо я знаю Слово Божие. Почему? Многое в моей жизни, что касается Божьей воли, я могу познать только на основании глубокого познания Бога. Только так могу я правильным образом встретить Бога в молитве. Как я хочу прославить Бога. Как я могу Ему кое-что выразить, если я Его вообще не знаю? Это просто невозможно. Я могу, конечно, выразить Ему много моих просьб. Имеется много желаний, скорейшее повышение зарплаты и еще что-то, но это не молитва. Формально это может быть молитвой, но настоящая молитва имеет в виду такое приближение к Богу, чтобы посредством молитвы я мог Господу выразить, мог Ему сообщить, что я Его знаю. Я могу Ему что-то высказать, что Его прославить, что я могу Ему сказать, кто Он, что я могу с Ним согласиться в том, что у Него лежит на сердце, что является Его волей. Это я могу только тогда Ему высказать, если я Его знаю, если я знаю Его Слово. И это не голая история, не голая теория, но это действительно общение с Богом. Следовательно, это так важно не только ежедневно читать тексты на каждый день, как это многие делают, они утром читают 5 минут чтения на каждый день. Нет, это не является чтением Слова Божия. Читать Слово Божие означает, что я его для себя и в себе прорабатываю. В этом и к этому относится, например, что я знаю, кто были 12 апостолов, например, что мне мешает выучить имена апостолов. Учу же я в школе, к примеру, сколько республик или штатов входят в мою страну. Не является ли Бог мне так же дорог, чтобы я прилагал такое же старание и выучил что-то из Его слова? Потому что это как раз может мне быть помощью что-то понять, если я определенные вещи, как, например, историю Первой Церкви или хронологию деяний апостолов, учу в совокупности с Его Словом, тогда я понимаю значительно больше, чем просто читать Слово. Я должен Библию так читать и учить, как я в школе учу какой-то нужный, важный материал. Иначе быть не может. В Церкви Иисуса существует в этом большой недостаток, о чем и Библия говорит. Об этом читаем в Осии 4, стих 6 по отношению к Божьему народу евреям. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Это является признаком последнего времени. Несколько лет назад в газете «Эхо Дармштадта» можно было получить информацию о времени богослужения в различных церквах. Раньше в собраниях регулярно проводились разборы слова, потом кое-где возникли домашние кружки, обсуждение или изучение Библии. Тогда поняли, что нет больше необходимости проводить разборы слова в собрании, потому что никто больше не приходит. А для тех 3-4 человек, которые имеют еще интерес к Слову Божьему, сделали библейские кружки дома. Этот факт является признаком потери интереса к Слову Божьему, и что пропадает интерес к познанию Божьего народа. Это значит, что собрания детей Божьих умирают духовно, процветает экумения. А теперь очень важно. Дорогие братья и сестры, поместные церкви не знают сейчас разницы между рожденными свыше христианами и религиозными людьми, то есть номинальными христианами. В этом мы видим великое отпадение. Это Лаодикия, а в ней мы попадаем через недостаток познаний. Итак, постараемся, чтобы мы имели общение с Господом, чтобы мы не попали в это отпадение. Всех, кто не находится в близости с Богом и не знают Бога, постигнет это отпадение последнего времени, отпадение от веры. Начало этого мы видим во всех свободных поместных церквях. 30 лет назад руководством евангельских и свободных церквей было распространено объяснение в которым они решительно выступали против экумении. А сегодня все руководители этих церквей выступают за экумению. Появились еще и церкви новых направлений. Это продлится еще несколько лет. Конечно, мы не можем предполагать, когда Господь Иисус придет, но отпадение в Библии предсказано. Единственным средством против отпадения является воинствование добрым подвигом веры. А чтобы мы могли так воинствовать, нужно искать общение с Богом и искать общение с верующими. Как христиане мы находимся в этом мире не одинокими, но имеем возможность посещать поместную церковь. Духовное тело Христа невидимо, но каждый верующий, имеющий Духа Святого, принадлежит к Нему. Но в поместных собраниях тело Христа видимо. Каждое дитя Божие призвано в общение с поместным собранием. Это не значит, что я призван к тому, чтобы каждое воскресенье там сидеть и слушать несколько прекрасных песен, а по возможности и немного из Слова Божьего. Но если для прослушивания Слова мне придется немного напрягаться, то это будет выше моих сил. Нет, лучше побольше песен, чтобы просто вознестись душой и так пробежит неделя. Но это не то, что Бог имеет в виду под общением с Ним и не под общением в поместном собрании. Однако я поставлен в это собрание, чтобы его регулярно посещать, чтобы поддерживать общение. Ну хорошо, это может для каждого совершенно по-разному выглядеть. Может, кто-то по работе не может прийти, это ясно. Но я призван занимать свое место, и к этому кое-что еще. Я обязан не только искать общение для того, чтобы получать, чтобы себя хорошо чувствовать, где меня будут любить. Не это должно быть целью. Мое задание должно быть, чтобы служить другим. Вот тогда может Бог благословлять. Тогда и я получу что-то. Тогда и я буду благословлен. Но есть такие христиане, которые только требуют, только ждут что-то от других и только стонут, что их недостаточно любят, и тогда они больше не хотят идти в собрание. Люди, которые находятся в таком состоянии, обычно переходят из одного собрания в другое, потому что они живут не Божьим масштабом, они что-то требуют, а это как раз ошибочный путь. Каждый может отдать только самого себя. Любовь отдает себя, и она ничего не требует. Не зря Слово Божие говорит в Деяниях апостолов 20:35. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Давайте испытаем наши основания, с помощью которых мы ведем доброе воинствование веры. Если мы ведем его из желания общения и близости к Богу, тогда мы сразу поймем, где наше место. И тогда нам не будет так тяжело отдавать себя другим, переносить случайные вещи или какие-то страдания, которые нашей плоти служат преткновением. Где есть люди, там бывают и трудности. И тогда каждый, смотря на Христа, будет готов принести себя в жертву другим, занять свое место, воспринять свое задание серьезно. Тогда такой христианин тоже будет благословен. Тогда он будет видеть, что в этом подвиге веры он находится в том месте, где Бог хочет вести его дальше, жить жизнью победы и радости. А радость – это плоть Святого Духа. Эту радость каждый сможет пережить тогда, когда он ведет себя согласно Слову. Но исполнение этого не найдет тот, кто старается искать что-то для себя в плоти, чего Бог для него не предусматривал. Итак, закончим эту тему, на которую еще очень много можно сказать, но будем стремиться исполнять то, что выше было сказано. сказано в 1 Тимофея 6, 12. «Подвязайся добрым подвигом веры. Аминь».